Апсцваха. Как правило, жертвой его становятся слабые. В фольклоре часто человек, прибегнув к хитрости, одерживает победу над апсцвахой.
«Дверь можешь не запирать», — небрежно заметил сосед, когда я пропустил его вперед и потянулся к ключу. «Не знаю уж, какой ворожбой ты тут занимался, и знать не хочу. Только она уже закончилась, и демоны ушли. Они тебе помешать хотели, а теперь ты им без надобности. Да и не по зубам». «Дима», — в моем голосе появились жалобные нотки, — «ну скажите на милость, какие могут быть демоны с водкой и колбасой? Это Карел был с компанией. День рождения у него, а дома особо не попразднуешь. Там родители и дед в двухкомнатной квартире жмутся. Вот они ко мне и ломились. А потом вы их пустили к себе, и все. Я только не слышал, как они ушли, вот и удивился. Они вас уговорили меня разыграть? Ну, считайте, что уже разыграли. Можете сказать им, что я плакал и просился к маме. А теперь объясните мне, что там у вас произошло, а?»
«У меня?»
«У меня ничего не произошло. У меня все в порядке», — как-то вяло откликнулся сосед. «Это у тебя, кажется, были неприятности. И лучше бы тебе поверить мне на слово». «Эх, а ведь не поверишь. По глазам вижу. Ладно, раз так, смотри, да не отворачивайся». Он исчез у меня на глазах. Не растворился в воздухе, как кусок рафинада в теплом молоке на манер воспитанного призрака из малобюджетного ужастика, а просто исчез. Раз — и нету никакого Димы.
«Тут я, тут. Смотри!»
Его голос раздался из-под потолка. Рыхлая туша в древних джинсах и нечистой майке лежала на моем потолке. Поодаль от люстры, подперев плешивую голову мясистой ладонью, подтянув колени к брюху. Судя по выражению лица, моему соседу было там весьма комфортно, а еще говорят, что неудобно, дескать, спать на потолке. Глупости какие! Это я сейчас иронизирую, а тогда мне было не до смеха. На моих глазах случилось невозможное. То, чего быть, не могло. Основной подвох крылся в персоне исполнителя. Если бы чудотворством занялась моя новая знакомая, гадалка Олла, или, скажем, друг детства Вик, каратист, экстрасенс и кореец по матери, или загадочный седой тип в глухом черном костюме, время от времени появлявшийся в кофейне у театра и интриговавший завсегдатаев колоритной своей персоной и полным отсутствием желания коммуницировать с внешним миром, все это куда ни шло. В глубине-то души я всегда был готов к чудесам, можно сказать, жил в ожидании их. Еще немного и взвыл бы от тоски, потому лишь что они, чудеса, не желают со мною случаться. Но при участии алкоголика Димы из соседней комнаты совершенно очевидное, почти вульгарное в своей подлинности чудо казалось не то дурным сном, не то неуместной шуткой, не то просто температурным бредом. Если уж самые никчемные из обитателей нашей коммуналки вот так запросто может взмыть под потолок, значит, я — плод запретной любви Алисы и мартовского зайца. Добро пожаловать в Зазеркалье, приехали. Не зря, выходит, я от армии в свое время так легко отмазался. Думал, притворяюсь хорошо. А мудрые доктора уже тогда все про меня поняли. А вот вылечить не сумели. Куда уж им, скромным седуксеновым башкам? Я глупо хихикнул.
«Теперь ты отнесешься к моим словам с большим доверием», — осведомился сосед.
В голосе его звучало некоторое сомнение. Кажется, он начинал понимать, что рассчитывать на мою вменяемость в ближайшие 200 лет не имеет смысла. «Теперь да», — механически ответил я и снова хихикнул. Откуда-то из-за спины ко мне подкрадывалась самая настоящая истерика, добрая подружка моего детства. Сейчас мы с ней встретимся, и все будет хорошо. Потому что все будет по барабану. А я взял себя в руки и попросил: «Только слезьте, пожалуйста, с потолка. Мне будет довольно трудно вас внимательно слушать, если все останется как есть». Через секунду Дима уже стоял на полу. Не рядом со мной, а у окна. Оно и к лучшему. Теперь я предпочитал держаться от него на некотором расстоянии. Если бы он, к примеру, захотел положить руку мне на плечо, я бы заорал и бросился бежать. Но мой фантастический сосед не стал делать резких движений.
«Сразу, пока ты не начал вопить от страха и звать на помощь, — меланхолично начал он, — скажу тебе, что кроме людей вокруг тебя во множестве обитают и другие существа. Так уж заведено в этом мире. Иногда мы выглядим как обычные люди, иногда как люди необычные, иногда еще как-то, а порой вовсе никак не выглядим. В этом нет ничего особенного и удивительного. Дело-то житейское. Мы же вот не орем от страха и не падаем в обморок, глядя, как вы толпами по улицам носитесь. Но если бы вы были менее самодовольны и более внимательны, вы могли бы узнавать нас, вводить с нами дружбу и извлекать из этого немалую для себя пользу. Хоть и страшновато вам всегда бывает поначалу, но такое случается очень редко. А жаль. Ты, впрочем, еще ничего. Кота-то ты у себя в доме приметил? Думал, мерещится, да? Ха-ха, вот то-то же».
Этот его вопрос про кота подействовал на меня, как ведро ледяной водки на голову. Отрезвляюще и опьяняюще одновременно. Про невидимого чеширского кота я не говорил никогда. Никому, ни при каких обстоятельствах. Я самому себе старался о нем не рассказывать, чтобы не пугать понапрасну. Следовательно, тот, кто знает о моем коте, вполне может знать и о гипотетических демонах, ломившихся в мою дверь. «А почему нет?» «Ладно», — кивнул я. «Всегда знал, что этот кот существует. Вы меня убедили. Кричать и звать на помощь я не буду. Сдаваться докторам в Катерининку не побегу, даже если вы опять под потолком повиснете. А теперь давайте поговорим про демонов». «Это что, действительно были демоны, а не мои приятели?»
«Ты их по голосам узнал?» — ответил он вопросом на вопрос.
«Ну, кого-то узнал, кого-то нет. Карела точно узнал. Левку?»
«У тебя есть телефон. Позвони им. Может, застанешь дома. Спроси прямо, приходили они к тебе или нет. Выслушай, что тебе ответят. А я пока посижу, покурю».
«У меня бренди есть», — признался я, набирая номер Карела. «Хотите?»
«А мне, в общем, все равно».
Неподдельное равнодушие Димы показалось мне самым фантастическим событием этого вечера.
«Думаешь, я очень люблю выпивку?» «Просто если уж живешь среди людей, проще всего слыть безобидным пьяницей. Я бы и курить не стал. Но тебе же будет спокойнее, если я предамся этому обыденному пороку».
Да, тут мой загадочный сосед был прав. Мятая папироса в его негнущихся пальцах произвела на меня самое что ни на есть терапевтическое воздействие, и я сосредоточился на телефонной трубке. Карел был дома, хотя к телефону подходить сперва отказывался. После длительных переговоров с участием его интеллигентного папы, который, по счастью, не способен грубо послать человека, позвонившего по чрезвычайно важному делу, Карел, он же Митя Карелян, все же объявился на том конце провода. Он, оказывается, уже неделю сидел в заперти, ночами не спал, писал некую чудовищную телегу по своей специальности, не то диссертацию, не то просто статью, я так и не понял. Появился шанс отправиться на полгода в какую-то захолустную, зато заокеанскую лабораторию и пахать там за изумрудно-зеленую валюту в рамках международного обмена учеными-обезьянами. Ясен пень, умница Карел зубами вцепился в эту возможность и принялся страстно демонстрировать начальству свое профессиональное могущество. Все прочие дела теперь не имели для него значения, только мешали. «Какой день рождения, Макс? Ты гонишь?» — сердито ответил он на сбивчивые мои расспросы. «У меня день рождения был в ноябре. Я ж тебе в белом кровавой Мэри по этому поводу опоил до полусмерти. Ты что, забыл?»
«Да, действительно, забыл. Мало ли кто, где, чем и по какому поводу поил меня полгода назад. Я оставил матерящегося Карела в покое, адресовал беспомощный взгляд примостившемуся на подоконнике Диме, дескать, ваша взяла. На всякий случай, как бы делая контрольный выстрел, позвонил еще и Левке, тому самому, который якобы видел, как я входил в свой подъезд. Левки дома не было, впрочем, его жена утверждала, что его вообще нет в городе. Уехал, дескать, в Кишинев за книжками и вином. Звучало правдоподобно. Поездки в Кишинев за книжками местного издательства и марочными винами местного же производства были частью Левкиного бизнеса. Если это определение подходит для бесконечной череды коротких поездок за товарами и продолжительных запоев, сопровождающих беспорядочную, но вдохновенную торговлю добытым дефицитом. Вот черт. По всему выходит, что ребята ко мне действительно не заходили, резюмировал я. Даже если предположить, что они решили меня разыграть, Карел просто до дома не успел бы добраться. К нему отсюда даже на такси полчаса, не меньше. А таксиста, который согласится туда ехать на ночь глядя, еще отыскать надо.
Рассказывайте теперь про демонов. Я готов.
А про них и рассказывать особо нечего. Просто прими к сведению. Тот, кто впервые берется за ворожбу, должен быть готов к появлению демонов, которые приходят специально для того, чтобы ему помешать. Заморочить, а то и напугать до смерти, ну, если получится. Отличить их от людей проще простого. Тот, кто пытается помешать ворожбе, почти наверняка наваждение. Людей в такие минуты обычно калачом к себе не приманишь. Чутье у вашего брата все же имеется, и чутье это велит вам держаться от чудес подальше. Справиться с демонами тоже нетрудно. Тут важно помнить одно правило — ты сильнее.
Правда?
Изумлению моему не было предела.
Правда, — подтвердил он,
— раз уж карты разложились так, что я пришел к тебе на помощь, а теперь еще все разжевал да в рот положил. Значит, сила твоя и правда велика. Если всегда будешь начеку, если перестанешь верить собственным глазам и ушам, если на каждую хитрость у тебя найдется ответная, никто не причинит тебе зла.
— А вы-то сами кто, сосед? — нерешительно спросил я, кое-как переварив эту информацию.
«Так», — неопределенно ответил он, — «можно сказать, никто. Просто постоянный обитатель места, на котором когда-то построили этот дом. Кстати, теперь тебе тут оставаться не следовало бы. После того, как я открыл свои карты, один из нас должен уйти. Только тебе есть куда идти, а мне некуда».
Признаться, я изрядно растерялся от такого поворота сюжета.
Мне тоже некуда. Разве комнату обменять на другую, такую же? Но это долго и хлопотно. Ищи и найдешь, — пообещал Дима. Для тебя на этом доме свет клином не сошелся, а мне отсюда уходить нельзя. Зачахну. Да и потом ты все равно собирался уехать. Не теперь, так через год-другой. Ты ведь тоскуешь в этом городе.
Тоскую, ага. Только город тут, наверное, ни при чем.
Просто так уж я устроен. Ты устроен так, что сидеть на привязи тебе не вмоготу. Ну вот и не сиди. Договорились? — деловито спросил сосед. Я машинально кивнул. И он исчез. На сей раз окончательно. По крайней мере, под потолком не объявился, на полу под ковром не распластался тенью и в шкафу не спрятался. Я проверял.